Своя правда.
Они оградились убеждениями.
В прямом эфире радиостанции «Говорит Москва» столкновение противоположных позиций по самым актуальным вопросам. Можно ли примирить непримиримых? Каждый авторитет. И у каждого своя, своя правда. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Семнадцать часов пять минут. В эфире программа «Своя правда». У микрофона Владимир Карпов. И сегодня поговорим о курильском вопросе. Дело в том, что все чаще в последнее время о нем говорили, в том числе и премьер-министр Японии Синдзо Абе, и комментировали это в Кремле, и вспоминали про соглашение 56-го года. И, возможно, эти вопросы неспроста. Так вот, сегодня с нами Дмитрий Стрельцов, заведующий кафедрой востоковедения МГИМО, профессор. Здравствуйте, Дмитрий Викторович.
Здравствуйте.
Сегодня с нами Андрей Бакланов, заместитель председателя Ассоциации российских дипломатов. Здравствуйте, Андрей Глебович.
Добрый вечер.
И Олег Фаличев, военный обозреватель газеты «Военно-промышленный курьер». Здравствуйте, Олег Валентинович.
Здравствуйте.
Начнем с общего вопроса. Насколько вообще имеет смысл сейчас Японии обсуждать вот тот самый Курильский вопрос, спор из-за двух островов, хотя с японской стороны, наверное, это выглядит несколько иначе. Ну и начнем с заявления позиции. Первый будет Дмитрий Стрельцов. Дмитрий Викторович, пожалуйста.
Ну, то, что японская сторона озвучила свою позицию возвращения к декларации 56-го года, конечно, это достаточно крупная подвижка, крупное событие в процессе переговоров по урегулированию пограничного вопроса. Дело в том, что до настоящего времени Япония придерживалась несколько другой позиции, отказываясь обозначать эту декларацию и на первый план выводя другие документы, в частности, Токийскую декларацию 1993 года межправительственную и так далее. И в этом смысле, конечно, имеет место некое сближение переговорных позиций двух сторон, но пока еще ничего принципиального не произошло, и нельзя говорить, что вот-вот Россия будет там передавать Японии Курильские острова и так далее. Дело в том, что японская сторона уже неоднократно заявляла, что декларация 56-го года не является окончательной формулой урегулирования пограничного вопроса. Это лишь промежуточный этап, после реализации которого нужно будет продолжить переговоры о судьбе остающихся двух островов. И поэтому пока еще сближение позиций не произошло, нет никакого взаимного, значит, компромисса. И я бы не стал делать какую-то сенсацию, то есть как-то сенсационно это оценивать, что некий какой-то прорыв произошел.
Это Дмитрий Стрельцов, заведующий кафедрой востоковедения МГИМО, профессор. И сейчас слово Андрею Бакланову. Андрей Глебович, пожалуйста.
Ну, я только вчера вернулся из поездки, из командировки на Ближний Восток, и там были у меня неоднократные пересечения с представителями Японии. И, ну, в общем-то, у нас была тема совершенно другая для обсуждения, она ближневосточная, ну, и в более широком таком плане, но никак не двусторонние отношения. Но о чем бы мы ни заговаривали, вот я о чем бы ни заговаривал с коллегами, с японскими, с дипломатами, с общественно-политическими деятелями, которые были, они достаточно быстро переводили на тему островов. Они были в необыкновенном таком, я бы сказал, почти ажиотажном настроении. И мне вот такая планка их ожиданий показалась очень высокой и сравнима только, наверное, с 93-м годом, с деятельностью нашего заместителя министра Кунадзе, которую они истолковали как намек на то, что мы можем очень далеко пойти в плане компромисса.
Это вот та декларация, которую уже вспоминал Дмитрий Викторович, я правильно понимаю?
Нет. Это декларация, я упомянул, которая при Хрущеве была, где...
Не-не-не, имеется в виду декларация 93-го года.
Да, это имеется в виду вот как раз этот период времени. Вот сравнимо только с этим периодом. Ну, мне кажется, что их настрой связан с определенными ожиданиями, что нас можно дожать наш можно дожать. И, в принципе, я вот абсолютно уверен, что стоит только уступить в чем-то, даже символическом, и они будут идти дальше, потому что они твердо настроены, и их запросная позиция – это и запросная, и минимум, и максимум. Они хотят вернуть все эти острова. Ну, хорошо, там они, может быть, как-то поэтапно бывает. Вот у палестинцев с израильтянами поэтапно было урегулировано, застряли на первом этапе, до сих пор выйти не могут. Такое бывает. Но они, вот, они настроены получить.
То есть, на данный момент. И Кунашир, и Шикотан, и Туруп, и Хабамай, все четыре острова, половину Сахалина не хотят при этом?
Ну, неизвестно, что у них дальше будет, понимаете? Ведь это же вопрос такой, стоит войти во вкус, и планка может постоянно повышаться.
Это Андрей Бакланов, заместитель председателя Ассоциации российских дипломатов. Сейчас слово уже Олегу Фаличу. Олег Валентинович, пожалуйста.
На мой взгляд, на Россию давят тогда, когда она наиболее слаба оказывается. Ну, вспомнить, вы упомянули 93-й год. Что это было? Это был правительственный кризис, глубочайший расстрел парламента и так далее, так далее. Напоминать не буду. Причем это касается не только Японии, безусловно, но и других стран, которые желают откусить, оторвать у России кусочек ее территории. Это первое. Второе. В данной ситуации меня больше всего насторожило то, что президент Владимир Владимирович Путин захотел часть беседы провести один на один. Понимаете, вот об этом никто почему-то не вспоминает, как бы особо не акцентирует внимание на этом. Но всегда за этим кроется нечто такое, что настораживает, по меньшей мере. Почему та информация, которая так сказать, особо важная, информация, которая касается, в общем-то, общественного мнения в данный вопрос, да, она, часть ее должна быть закрытой. Я вспоминаю Рейкьявик и Михаила Сергеевича Горбачева, когда он там с Тэтчер оставался один на один, и после этого, так сказать, мы поним, чем это все закончилось. Это закончилось распадом Советского Союза. Поэтому вот эти вот вещи, они всегда настораживают, они очень, так сказать, серьезны. И я считаю, ну, общественность наша должна знать, что за этим стоит.
Это Олег Фаличев, военный обозреватель газеты «Военно-промышленный курьер». Сейчас буду задавать вопросы, вы можете дискутировать друг с другом, не соглашаться. Уточню сразу у Дмитрия Стрельцова. Дмитрий Викторович, вот сейчас пока делали больше акцент как раз на том, как ведет себя японская сторона. То, что они вспомнили о декларации 56-го года, и это воспринимается как определенный шаг навстречу. А Российская Федерация в ее нынешнем положении, в тех условиях, в которых мы находимся, она на что, в принципе, может рассчитывать, если мы говорим о неком желании заключить мирное соглашение с Японией?
Ну, наше видение мирного договора с Японией отличается от того, что есть у японской стороны. Для России важно не решить вопрос Второй мировой войны. Мы с ними, с японцами, все эти вопросы уже давным-давно решили, и как раз в рамках этой декларации 56-го года. У нас нет ни одного нерешенного вопроса по итогам Второй мировой войны, за исключением линии границ. А нам нужно установить с Японией некий договор заключить об основах взаимоотношений, который бы определил перспективы их развития на долгие годы вперед.
Вот наша позиция, можно четко как-то определить, что да, Российская Федерация ради этого готова отдать да, два острова Японии?
Это несколько другой вопрос. Нам сейчас, повторяю, важно заключить договор о неком добрососедстве, мире. Но даже если такого договора не будет, я выражу свою точку зрения, ничто нам не мешает развивать отношения с Японией. Другое дело, что, конечно, линия границы важна для нас, и важно, чтобы обе стороны, и Россия, и Япония, признавали эту линию границ. И, безусловно, российский президент делает многое для того, чтобы со всеми странами-соседями у нас была международно признанная и взаимопризнаваемая линия границы. Мы знаем, границы с Китаем, границы с Норвегией были урегулированы в последние годы благодаря деятельности, благодаря усилиям российского президента. То же самое касается и Японии. Но, конечно, этот вопрос должен быть решен исходя из национальных интересов России, при опоре на международное право и на имеющиеся документы, которые были подписаны.
Позвольте, я все-таки уточню. У японцев четкая позиция. 4 острова и никак не меньше. У Российской Федерации есть такая же четкая позиция или нет?
Россия признает базовые документы, которые были подписаны с Японией, в том числе...
56-й год.
56-й год.
2 острова Японии. Хорошо, это Дмитрий Стрельцов, а Андрей Бакланов. Андрей Глебович.
Ну, я так не считаю. Мне кажется, что позиция наша, она не очень четкая. И это вполне естественно, потому что процесс растянулся многие годы. Был эмоциональный всплеск, не очень понятный, вот с этой декларацией, которую выдал Хрущев. Я с дипломатами разговаривал, которых в тот период времени... Ну, такой проработки глубокой, которая бы вывела на подобного рода решение, мне показалось, что не было. Теперь самое главное.
Да.
Теперь самое главное. Ну, если бы дело касалось просто Японии и России, то могли быть, наверное, какие-то варианты, вот взвешивание, так и там, здесь и так далее. Но я так этот вопрос не рассматриваю, потому что есть очень... важная категория историческая, которая называется «Итоги Второй мировой войны». Вот наши уступки, любые, даже такие символические, там два острова, один остров, или просто постановка вопроса не очень устойчивая, она рано или поздно может привести к тому, что и другие компоненты итогов Второй мировой войны зашатаются. Их всего 3. Это, значит, вот на Дальнем Востоке, то, что было передано от агрессивной Японии России, возвращено так. Второй элемент – это западные и северные области Польши. Это треть государства нынешнего польского. И Калининградская область. Ну, раньше как-то больше писалось. 50-е, 60-е годы, я это хорошо очень помню. У нас было много данных о реваншистских организациях, которые были в Западной Германии в то время, которые, ну, требовали очень серьезное, опираясь на исторические выкладки, возвращения и северных, и западных областей Польши, вот, и Калининградской области. Потом немножко это дело поутихло. Где гарантии, что подобного рода вспышки вот такой, что ли, националистической ярости, они не возобновятся? Таких гарантий никто не может дать. Поэтому я думаю, что, конечно, территориальные вопросы по итогам Второй мировой войны, надо рассматривать в пакете. И я думаю, что этот пакет не надо распечатывать. Стоит его распечатать в одном месте, он будет уже давать трещины в другом. Это очень серьезное дело. Это выход на возможные даже на какие-то на силовые такие вот моменты, которые мы хотели избежать. Я, конечно, понимаю, что гибкая политика, она иногда дает свои результаты, можно растягивать во времени. Вот мы вот такой, может быть, сложной составляющей политикой дали возможность эти годы все нормально развиваться с Японией. Как, шли переговоры, как-то мы это двигали, это за это время много чего удалось сделать. То есть осуждать как-то эту политику не поднимается ни у кого рука, потому что она дала много позитива в развитии наших отношений. Мы с Японией очень такие потенциально близкие мужем партнеры. Но все-таки вот принципы есть принципы, их разрушать очень опасно.
Это Андрей Бакланов, сейчас слово Олегу Фаличеву. Олег Валентинович.
Я убежден, что пока у России нет никакой четко обозначенной позиции. Более того, не выработаны ни программы действий, ни... Главное, наполеонский принцип ввязаться в бой, а там видно будет. Это первое. Потому что если бы такая позиция была, наверняка не было бы заявлено, так сказать, внутри России. Наверняка об этом было бы, были бы какие-то утечки. Наверняка это было бы что-то сказано. Хотя бы приблизительно. Мы хотим что от этого? Во-первых, получить, как правильно вы говорите, зачем это делается и для чего. Так? Если мы отдаем острова, это мы отдаем со всеми, или мы отдаем их в концессию, скажем, примерно, да? Во временную, как бы, грубо говоря, эксплуатацию, так? Ну и так далее. Тут очень много вопросов вытекает. Это первое. Второе, как сказал предыдущий собеседник, если говорить об итогах Второй мировой войны и рассматривать их, и нужно в комплекте, как бы, в пакете документов, да, то, к сожалению, итоги Второй мировой войны уже пересмотрены. Давайте вспомним, что был Хельсинкский акт о сотрудничестве и безопасности в Европе, который, к сожалению, о котором давно уже вытерли ноги. Ну, я думаю, вы согласитесь. Там сказано было о непересмотре границ после итогов Второй мировой войны и многое другое чего. К сожалению, об этом акте все забыли, и последние годы вообще о нем никто не вспоминает. Конкретный пример, пожалуйста, там же было сказано о нераспространении блока НАТО на восток. Именно там. И что от этого получилось? Нам пообещали, много обещаний дали в устном разговоре, опять же, Горбачеву. И после этого дружно забыли.
В устном обещании.
Устно, подчеркиваю. Устно. Никаких письменных договоренностей не было. Поэтому если, вот опережая, может быть, разговор наш, если дойдет дело до этого, обязательно нужно заключать письменные договора и фиксировать их в Организации Объединенных Наций.
Это Олег Фальч. Сейчас опять обращаюсь к Дмитрию Стрельцову. А реально, что мы хотим от Японии? Потому что все время какие-то пасы со стороны Российской Федерации поступают. То в сентябре Владимир Путин предлагает прямо здесь и сейчас подписать мирное соглашение, просто взять и без условий. То какие-то предложения по совместному экономическому развитию этих территорий. Мы все время на что-то намекаем.
Ну, вы знаете, у нас, конечно, позиция двойственная и непоследовательная. Я полностью согласен с предыдущими выступавшими в том плане, что у нас нет четкой линии. А по большому счету линия заключалась до настоящего времени в том, что мы были уверены в том, что Япония никогда не пойдет на 56-й год, так как выдвигала большую планку претензий. И поэтому мы сможем бесконечно вести с ней переговоры и, значит, параллельно развивать с ней отношения.
Это такая ловушка Керри получилась.
Да, но никто всерьез не задумывался, а что будет, если Япония пойдет на 56-й год. И здесь я выскажу свою точку зрения, что отмахиваться от 56-го года мы не можем. По одной простой причине, что это единственный юридический документ, в отличие от всего прочего, от любых деклараций и так далее, который был ратифицирован парламентами двух стран, имеет силу международного права, и российский президент это признавал как юрист. И в общем целом сказать, что это просто пустой лист бумаги, от которого можно, значит, просто отказаться, нельзя. И более того, это цельный документ, вот нельзя какую-то одну статью выкинуть. Значит, да, было подписано, может быть, Хрущевым, исходя из таких сиюминутных конъюнктурных соображений. Но Россия – это правопреемник Советского Союза, это нужно признавать.
Нет, позвольте, но Хрущев-то подписал, японская сторона от этого отказалась, это
теперь
их
проблема. Нет, она не отказывалась.
Почему? Нет, она не ратифицировала.
Ну, как не ратифицировала? 8 декабря этот документ был ратифицирован одновременно парламент двух стран. Это исторический факт. Более того, эта декларация была депонирована в ООН, вот как раз к вашему выступлению. То есть это абсолютно полностью легальный юридический документ, имеющий силу международного права. Здесь никто не может это отрицать.
Почему не работает тогда, позвольте?
Вопрос уже другой. В советское время, с 60-го года по 91-й, Советский Союз отказывался признать, что есть какая-то территориальная проблема, и на основании того, что в Японии имеются американские военные базы, значит, считал, что декларацию выполнять не следует. То есть выдвигал дополнительные условия для реализации этой декларации. Это вывод всех иностранных войск с территории Японии. В 91-м году, когда Горбачев приехал, он признал впервые, что есть такая проблема, и проблему он обозначил гораздо шире, чем это было в декларации, назвав 4 острова и так далее. И вот с этого началась, в общем, такая вот, я бы сказал, непоследовательная позиция, такая неопределенность в наших отношениях, которая завела нас вот в нынешнее состояние, потому что проще все-таки иметь какую-то определенность, какую-то ясность. Либо мы признаем этот документ, либо мы его вообще не признаем. Третьего, мне кажется, не дано.
Это Дмитрий Стрельцов, сейчас обращаюсь к Андрею Бакланову, ваш коллега, по сути.
Да, смотрите,
но значит, единственного мнения нет,
что же было в 56-м. У нас, ну, нормально, мы немножко поспорим. Дело в том, что вот общая мутность ситуации между двумя странами распространяется и на вышеупомянутую декларацию. Потому что разные бывают документы с точки зрения международного права. Ну, нормальный документ, который подписывают обязательное или исполнение, это договор, соглашение и так далее. Декларация есть декларация, это объявление о намерениях. Имелось в виду в то время, что будет один из двух документов последует. Или последует мирный договор, или последует какая-то промежуточная, более понятная и юридически выверенная, вот вместо декларации документ какой-то будет, который ратифицируют. Значит, мы тогда сказали, что мы готовы из этой декларации сделать вот этот документ, и Верховный Совет его, в общем-то, завизировал уже вот наше согласие. Японцы, ну, там изменения произошли некоторые внутриполитической ситуации, ну, все это дело отодвигали, и так этот вопрос, он завис, и такая амбивалентность остается. С одной стороны, да, это был общий документ, но его правовая чистота не стопроцентная, и вытекающие последствия юридические тоже далеки и не очень ясны, и поддаются различному толкованию. Так что это документ очень такой характерный для нашего очень сложного процесса выработки чего-то более понятного и обязательного по итогам Второй мировой войны. Так мы вот по этому вопросу до конца и не доходим.
Я просто обращаю внимание, что вы скорее противник той самой декларации 56-го года, ну, по крайней мере, это ваша личная позиция, и я поэтому пытаюсь понять, а вот если мы возвращаемся к тому документу, говорим, слушайте, давайте уже заключать мирное соглашение, вот по той декларации, которая была подписана, два острова и не более. Если нет, не хотите, тогда вообще денонсируем эту декларацию и больше к ней не возвращаемся. Такое возможно?
Я противник, действительно, этой декларации. Я считаю, что она неразумная была и неправильная, и противоречила национальным интересам нашей страны именно по тому аспекту, по которому я вот вначале объяснил, по итогам Второй мировой войны. Итоги Второй мировой войны не надо рассыпать и их растаскивать по каким-то определенным
картинам. То есть даже такая жесткая позиция, вот она, декларация 56-го года, хотите, пожалуйста, не хотите, денонсируем и все.
Она вами тоже не приемлема. Нам не обязательно денонсировать. Еще раз я говорю, это не тот документ, который надо денонсировать. Это объявление о намерениях. Это серьезный документ, не более чем. Это не какое-то обязательное соглашение. Кроме того, ну, мы видим, что не все всегда выполняется. Все-таки за основу берется понимание национальных интересов, как вот это происходит на данный момент.
Это Андрей Бакланов, сейчас Олег Фаличев.
Ну, на мой взгляд, в принципе, Путин правильно сказал во время вот поездки на Восток о том, что Абе, он сказал так, давайте сначала заключим мирный договор, а потом будем двигаться дальше.
Это как раз в сентябре, как бы, прозвучало на Восточном экономическом форуме.
Потом будем двигаться дальше. В принципе, я считаю, это правильный подход. Не надо телегу ставить впереди лошади. Другое дело, пойдет ли Япония нам навстречу вот в этом, я, честно говоря, сомневаюсь. Это первое. И второе, если двигаться дальше, как правило, или к сожалению, у нас, возможно, как говорят, наше прошлое подкидывает нам всякие неожиданные вопросы. Оно непредсказуемое прошлое. Ну, вспомним эпоху Шеварнадзе, да? Кто-то знал у нас здесь, что он отдал часть Норвегии, часть, так сказать, морской акватории? Никто не знал. В Союзе ни общество наше, никто не знал. Это было сделано, извините, тайно или полутайно, так сказать, главой нашего МИДа. Кто его на это уполномочил? Поэтому опасность того, что вот эта вот политика, да, закрытых дверей, она может к чему-то вот привести вот такому неожиданному, да? И, наконец, последнее, самое, вот в данном вопросе, к сожалению, политики, заключая подобные договора, в последнюю очередь вспоминают о военной, так сказать, военном вопросе. Составляет, есть ли какие-то военные последствия, военная опасность такого договора. Вот что касается Японии, то, конечно же, нам надо просчитывать все эти вопросы. А к чему это может привести в военном вопросе? Вот давайте, мы можем об этом сейчас еще немножко потом поговорить.
Поговорим, конечно, это будет уже после информационного выпуска. Я напомню, с нами сегодня Олег Фаличев, военный обозреватель газеты «Военно-промышленный курьер», Дмитрий Стрельцов, заведующий кафедрой востоковедения МГИМО, профессор, и Андрей Бакланов, заместитель председателя Ассоциации российских дипломатов. Сейчас расстанемся на время информационного выпуска, после этого вернемся и будем уже подключать нашу аудиторию.
Каждый авторитет, и у каждого своя правда.
17 часов и почти 35 минут в эфире программа «Своя правда», у микрофона Владимир Карпов. Сегодня с нами Дмитрий Стрельцов, заведующий кафедрой востоковедения МГИМО, профессор, Андрей Бакланов, заместитель председателя Ассоциации российских дипломатов, и Олег Фаличев, военный обозреватель газеты «Военно-промышленный курьер». Сейчас уже переходим к вопросам нашей аудитории. Напомню, как можно с нами взаимодействовать. Телефон прямого эфира 8495-7373-94-8, СМС плюс 7925-888-88-94-8, и работает наш телеграм «Говорит МСК Бот». Начнем с телеграма. Как раз Лиза Рок пишет: «Вспомнила бабка, как девкой была. Если вы до чего-то договорились 70 лет назад, с какой, кстати, все должно быть зацементировано навечно? Советский Союз развалился, нет больше никаких договоренностей», пишет наш слушатель. Как можете ответить, Дмитрий Викторович?
Ну, есть договора, которые работают сотни лет. И, например, послевоенное устройство мира было определено в ходе ряда договоренностей послевоенных между союзниками. Эти договоренности до сих пор работают. Тот же самый устав ООН, который был принят в 1945 году, он до сих пор действителен. Это первое. И второе, я хотел бы сказать по поводу декларации. Вот здесь прозвучало мнение, что это ни к чему не обязывающий документ. Я должен сказать, что декларация – это полноценный договор в том плане, что он прекратил состояние войны с Японией. Некоторые говорят, что у нас до сих пор техническое состояние войны в Японии, с Японией. Вот он прекратил состояние войны с Японией и практически решил все вопросы, касающиеся Второй мировой войны между нашими странами, включая проблемы и военнопленных, и взаимных претензий, и так далее, и тому подобное. И если мы сейчас просто аннулируем эту декларацию, мы вернемся к состоянию до 1956 года. И последнее, я хотел бы сказать, что у той же Японии нет мирных договоров ни с Китаем, ни с Республикой Корея. Все решали другие документы, которые не назывались мирным договором. Точно так же, как и у России, и Советского Союза, не было мирного договора с Германией. То есть нельзя все сводить к мирному договору. Могут быть другие виды международно-правовых договоренностей, которые решают эту проблему. Вот в данном случае это была декларация 1956 года.
Это Дмитрий Стрельцов, Андрей Бакланов.
Я думаю, это был промежуточный этап, не очень такой для нас радостный, но это был именно этап, и имелось в виду, что, отталкиваясь от этих договоренностей, мы пойдем дальше, мы не пошли дальше, и пауза затянулась, и мне кажется, она затянулась вполне закономерно, потому что если отбросить всякие такие, ну, знаете, мягкие формулировки и благие пожелания, то, конечно, стыковки позиций нету до настоящего времени. Ну, так бывает в жизни. Тут есть национальные интересы, они иногда из разных стран расходятся.
То есть, по-вашему, мы можем отказаться от своих слов в 1956 году?
Я думаю, не надо вот это вот положение такое достаточно амбивалентное, которое было. Ну, зачем вот из него выходить в одну и в другую сторону? Ну, оно давало нам возможность развивать отношения. Недостаточно полноценно, может быть, но вполне штатно. Но сдавать свои позиции, я думаю, это ни к чему.
Это Андрей Бакланов, сейчас Олег Фаличев.
После проигрыша императорской России в войне 1905-1907 года японцы заявили о том, что все предыдущие договоренности аннулируются. Понимаете? Вот это очень интересная, так сказать, вещь, поскольку победившая сторона поступает так, как ей выгодно. Победитель получает все. И уповать на что-либо, так сказать, не приходится. А мы в 45-м году, одержав победу и над Германией, да, от Японии, то же самое. Сделали так, как было выгодно и нужно Советскому Союзу. А почему Хрущев поступил в 56-м году так? Ну, здесь много можно говорить об этом, чего не стоит. Ну, единственное, я скажу, что популизм Хрущева, он известен и до сих пор, как бы. Ради популизма он мог пойти на все, что угодно. Но, несмотря на это, декларация 56-го года, я считаю, мы не можем ею пренебрегать, потому что она очень важна как элемент безопасности Российской Федерации на Дальнем Востоке. Вот это очень важно. Это как поплавок, который удерживает Японию, да и нас от конфронтации, во-первых, и дает возможность на новые какие-то надежды и отвлечения для заключения последующих договоренностей. Нам не нужна Япония как агрессор, еще одна страна, которая может быть агрессивна по отношению к России сегодня.
Ну, такая двойственная позиция получается. То есть нам не нравится то, что произошло в 56-м году, но давайте придерживаться того, что было в 56-м, потому что мы хотим под боком иметь мирную, нейтральную Японию, а не агрессивную.
Согласен, но тем не менее, повторю, исходя из того, что мы сегодня обладаем силами или не силами, определенными экономическими возможностями и военными, я повторю еще раз, что нам не нужна еще одна страна, агрессор, уже на дальневосточных границах. И ради этого, ну, хотим мы того или нет, видимо, придется искать компромиссы какие-то. Какие это? Другой вопрос.
Сейчас вам уже пригодятся наушники. Будем принимать телефонный звонок. 7373948. Слушаем вас внимательно. Да, здравствуйте.
Алло, здравствуйте. Александр меня зовут. А вопрос такой, а не кажется, что мы с Японией, вернее, с Курильскими островами, как собака на сене? Потому что, ну, я сам оттуда, и я вам честно скажу, ну, абсолютно без каких-либо приукрашиваний, там местные говорят: Япония, да захватите вы нас уже. Ну, честно так, потому что люди хотят жить хорошо, они не видят хорошо вот в существующем, они видят хорошо в Японии. Все курильцы, они были бы счастливы, если бы пришла Япония. Вот что вы об этом думаете?
Спасибо, принимается. Дмитрий Викторович.
Ну, дело в том, что у нас много территорий, которые развиты хуже, чем территории по другую сторону границы. Можно привести пример: наши те же дальневосточные территории на берегу Амура, которые стоят напротив китайских территорий, где сейчас экономический бум, строятся небоскребы, иллюминации и так далее и тому подобное. Это не значит, что нам нужно отдавать эти территории Китаю только по той простой причине, что там живут лучше. И никто, мне кажется, вопрос не ставит, что Курильские острова надо отдать Японии. Курилы принадлежат России по итогам Второй мировой войны. Я думаю, что это общее понимание, причем не только в России, но и в мире. И, кстати говоря, и Япония не ставит так вопрос, что вот мы хотим назад Курилы. Это может быть только какие-то националисты или, вот, допустим, Компартия Японии, значит, так ставит вопрос. Но в массе своей об этом не идет речь. Так что я здесь не очень вижу проблемы для обсуждения какого-то.
Это Дмитрий Стрельцов, сейчас Андрей Бакланов.
Ну, давайте вот попробуем разобраться. Эти такие настроения действительно существуют. К принципу я вернусь в конце.
Ну, я просто напомню слушателям, что да. И Турупу, и Кунашира, да, те острова, которые фигурируют в декларации 56-го года, это на сегодняшний день 6 тысяч человек и 8 тысяч человек, если говорить о местных.
Нет, в декларации 56-го года их как раз нет. Только Хабама и Шикотан.
Да, прошу прощения.
Да. Исходит из того, что вот если их осчастливят, то они будут жить намного лучше и так далее. Ну хорошо, ну, что-то прецедентов таких не видно. Те русские, которые остались в Прибалтике, мы видим, что часть живет штатно, а большинство очень, очень неважно. В принципе, с национальными меньшинствами всегда бывают очень большие проблемы. Я не хотел бы цитировать страны, с которыми мы очень хорошие дружественные отношения, но даже в этих дружественных, очень хороших странах с национальными меньшинствами были проблемы в разные годы, 50-е, 60-е, 70-е, 80-е. Я абсолютно уверен, что если бы, например, какая-то гипотетическая такая создалась бы возможность, то привело бы это к постепенному оттеснению, вытеснению вот, вот тех элементов, которые там остались. Поэтому эта концепция, ну, она такая, что ли, ну, фантастическая. Ну, а главное заключается в другом. Ну, уступив в одном, мы вынуждены будем вступить на очень такой шаткий путь, и слабинка, она всегда подстегивает другую сторону для того, чтобы требовать дальше. Вот я могу сказать по военным делам. Вот многие знают теперь, что марш материал написано задним числом, мы все очень любим рассуждать, что вот это соглашение о ракетах средней и малой дальности, оно не очень было нам выгодно и так далее. Но вот я просто как специалист по военным делам могу сказать, что вот это соглашение такое, ну, действительно, не совсем эквилибриум был, возникло после того, как мы уступили в малозаметном вопросе по мерам доверия. Мы отказались от документов, ранее принятых, согласованных, приняли западную концепцию, отказались от принципа 58-го года, с которого выступал наш представитель в Комитете по разоружению Царапкин. И тогда западники заметили и усилили давление, и получили действительно... Ну, такое более выгодное для них, что ли.
Все началось, да, с малого, прям совсем.
Все началось с символического, я бы сказал, уступок, которые были замечены на Западе. И я это имел тогда информацию, по открытым источникам, кстати говоря, о том, что они восприняли это просто как сигнал, что надо идти дальше и давить. И они оказались правы, действительно, можно было поддавить и получить.
Это Андрей Бакланов и сейчас Олег Фаличев.
Ну, безусловно, люди отчасти правы в том плане, что, проживая вот на этих островах, вот, Хабомай, Шикотан и так далее, значит, они, там очень трудные, сложные бытовые условия. Здесь даже говорить нечего. И у России, к сожалению, до сих пор не хватает средств на то, чтобы обустроить эти острова как следует, чтобы там зажили по-человечески. Но и говорить в то же время так, что вот отдайте нас японцам, мы заживем лучше и будем там, как говорили в Прибалтике, пить баварское пиво, а здесь, видимо, что-то другое, саке, может быть, вот, тоже так не приходится, потому что, к сожалению, на бытовом уровне человек не представляет, что с этими товарами придут и японские законы, японская, так сказать, полиция, и это будет означать полную утрату национального суверенитета, вплоть до языка. Безусловно, этот подход, он не имеет права на жизнь.
Ну и еще из телеграммы Виталий пишет: всем гостям. По некоторым сообщениям, если Россия отдаст два острова, то Япония вложит огромные средства в развитие Дальнего Востока. То есть Россия, по сути, может продать свои острова. Если мы это сделаем, то откроем ящик Пандоры. Например, может возникнуть ситуация, когда в обмен на огромные деньги и не вступление в НАТО Финляндия вспомнит про Карелию. Латыши вспомнят про Пыталово, которое до 44-го года было Латвией, потом стало РСФСР. Напомним, в обмен на лоббирование интересов России в ЕС и снятие санкций Латвия захочет получить Пыталово. Опасную дорогу может открыть Путин и Абе, пишет Виталий. Это его суждение. Дмитрий Стрельцов.
Ну, здесь я не соглашусь. Сейчас никто не мешает той же Японии вкладывать, как сказал читатель, слушатель, большие деньги. И бизнес всегда приходит туда, куда выгодно. Другое дело, что государственные инвестиции из бюджета, то есть то, что платят налогоплательщики японские. Но налогоплательщики будут платить только за то, что будет Японии выгодно. В данном случае какие-то проекты в России на Южных Курилах будут оплачиваться только для того, чтобы стимулировать Россию передать эти территории Японии. А если этот вопрос будет решен, то никакого такого стимула вкладывать дальнейшие деньги, тем более из государственного бюджета в Японию, Японии в Россию, уже не будет. Я единственное хотел поправить предыдущего выступающего, что гряда Хабомай, она необитаема, там нет жителей, есть только на Шикотане, там 3 с лишним тысячи жителей, действительно, а на Хабомае там это полностью безлюдная территория.
Да, я соглашусь с вами.
Сейчас Андрей Бакланов.
Ну, я думаю, что...
Разговоры о продаже, об инвестициях, вот это все.
Понимаете, в чем дело? Все-таки у бизнеса есть понятие такое интерес. Угу. И интерес пробивает. Но вот смотрите, здесь два параллельных идет процесса. Значит, их интерес в широком таком освоении, ну, каких-то полезных ископаемых, у них же ничего нет своего. Значит. И, а второй вопрос вот об островах. Вот из моих контактов с японцами я понял, что и сейчас, и на обозримую перспективу, к сожалению, второй вопрос обладания островами приоритетен. Потому что, ну, внушили так и населению, и политическое, у них такая уже культура сформировалась в послевоенное время, что это главный вопрос, касающийся вот, направления в сторону нас. А второй, уже он важный, но не настолько, более принципиальным является островами. И это очень важный вопрос. Самый такой для нас тоже принципиальный, мы тоже должны какие-то из этого сделать для себя выводы. И надеяться, и вот эта вот схема, что давайте что-то дадим, и сразу они ринутся, она настолько наивная, что даже обсуждать не хочется, честно скажу. Это просто абсолютно наивная точка зрения. Если им что-то очень надо, они сейчас могли бы сделать.
Это Андрей Бакланов, сейчас Олег Фальчев. Ну, если позволите, Олег Валентинович, да. Вам... Прям специальный вопрос, как военному обозревателю от Игната. Почему никто не говорит про акваторию? Все разговоры про японские инвестиции, про совместное использование островов ничего не значит на фоне перспективы спрашивать у Японии разрешение на выход боевых кораблей Дальневосточного флота из Охотского моря. Так это или нет?
Ну, совершенно правильно Игнат ставит вопрос. Я соглашусь с ним и поддержу его. Почему? Потому что, ну, давайте вспомним, мы не говорили еще о военном аспекте этой проблемы, мы говорим о экономических делах, а самое так главное, наверное, все-таки военный аспект, несмотря на важность экономики. В чем он заключается? В том, что Ведяева, например, в частности...
Это Мурманск.
Это Мурманск. Я имел в виду Тихоокеанский сейчас, если взять чисто флот. То именно там базируются атомные ракетные подводные ракетоносцы. Которые есть только на двух флотах. Северный флот, да, вот,
Ведяева,
как я сказал уже, и Дальневосточный флот. Если японцы, нам мы захотим каким-то образом отдать им 1, 2, 3, 4 острова, вот, то, конечно же, они будут отслеживать выход наших подводных лодок на боевое дежурство, что является не просто недопустимым, это является совершенно секретным, как сказать, элементом боевой службы, потому что нахождение подводной лодки не должно отслеживаться ни вероятным противником, ни кем другим. Понимаете? Вот это важно очень все. Я уж не говорю о нересте, там есть пути нереста рыб ценных очень, которые тоже могут быть перекрыты, и так далее, и тому подобное, вплоть до установки американских радаров, опять же, да.
Ну, АБ пообещал, что их не будет.
Ну, и хорошо, и слава богу, но нам обещали, что ничего подобного не будет. Там в Польше, там в Румынии, да, нечто подобное разворачивается, что, повторю, инфраструктура НАТО не будет продвигаться на восток, обещали очень много. И где эти обещания? Так что об этом надо тоже помнить.
7373948, слушаем сейчас вас. Да, здравствуйте.
Здравствуйте. По-моему, вы упускаете еще два момента. Во-первых, декларация 56-го года четко указана, что декларация провозглашает ликвидацию американских баз на японской территории. И второе, в Сан-Францисском договоре четко написано, что Япония, если Советский Союз отказывается от островов, острова может отдать только союзникам Англии, Китаю, США, но никак не Японии. Посмотрите внимательно текст материальной части.
Спасибо, принимается. Что касается американских военных баз, они упоминались сегодня. Но давайте, Дмитрий Викторович.
Ну, первое, конечно, в декларации ничего про базы не сказано. Это уже был ход Хрущева в 60-м году, уже после подписания декларации, через 4 года, который заявил, что пока иностранные войска остаются в Японии, в связи с подписанием новой редакции договора безопасности Японии и США, то мы выполнять эту декларацию не будем. Хотя, конечно, это с точки зрения международного права абсолютно безграмотное было заявление, так как никакого отношения к декларации это не имело с точки зрения юридической. Это первое. И второе, я хотел бы сказать, что, конечно, АБ заявлял о том, что там военных баз не будет, но здесь есть еще другой момент. Дело в том, что Япония находится под ядерным зонтиком США, и Америка берет на себя обязательство защиты Японии от вооруженного нападения, причем не просто Япония, а именно тех территорий, которые находятся под ее административным контролем. И это, кстати говоря, очень важный элемент сдерживания Китая в споре Японии с Китаем вокруг островов Сенкаку. И если вот эти острова теоретически, гипотетически передаваемые Японии будут выведены из под действия этого ядерного зонтика или договора безопасности США, то это поставит под удар и прочие территории, спорные у Японии с ее соседями. И, конечно, в Японии это вызовет большую озабоченность и большое противодействие. Поэтому заявление АБЭ, конечно, оно, скорее всего, голословное и гораздо сложнее будет его реализовать, чем кажется на первый взгляд. Вот. А что касается Сан-Францисского мирного договора, то вы правы в том плане, что, да, Япония отказалась от Курильских островов, но сложность заключается в том, что Советский Союз этот договор не подписал, хотя участвовал в Сан-Франциской мирной конференции. И Япония на этом основании делает, так сказать, строит свою позицию, что, ну, мы отказались от островов, но не в пользу Советского Союза, там же Советский Союз же не подписал этот договор, поэтому он не может ссылаться на этот договор. Но, с другой стороны, Япония отказалась безоговорочно от этих территорий. То есть, если бы какая-то другая страна теоретически могла бы, значит, свои претензии, но не Япония, уж никак не Япония, которая полностью отказалась от Курильских островов. Так что ссылки на Сан-Франциский мирный договор абсолютно здесь, в данном случае, для советско-японских отношений, российско-японских, здесь несостоятельны.
Это Дмитрий Стрельцов, Андрей Бакланов.
Знаете, я еще один хотел бы, крайне важный...
Чуть-чуть поближе к микрофону.
Крайне важный аспект, такой принципиального характера. Вот есть такое понятие «гонка вооружений». Да. Вот куда она будет развиваться? Судя по всему, вектор гонки вооружений в ближайшие 20-30 лет пойдет в сторону битвы за морские пространства, за северные и южные широты. Это новые, это примерно где-то 45-50% наращивания минеральных и прочих ресурсов. Есть за что биться, есть за что биться. Та ясность в отношении северных широт, которая у нас была характерна для нашей позиции в 40-е и 50-е годы, в дальнейшем, я не знаю, в силу каких причин, но она как-то немножко подразмылась, и сейчас она не такая жесткая, ясная, определенная, и не всеми разделяется. Наши совершенно очевидные претензии исторические или географические любые. И поэтому, вы знаете, вот ткань вот всех этих проблем, она где-то, если в одном месте рвется или изменяется, она отражается на всем другом. И если мы где-то сейчас уступим вот в этой разворачивающейся, сейчас самое начало схватки разворачивать за морские пространства, за север, за южные широты, если мы уступим, это будет знак того, что надо давить всем. А по северным широтам, вы знаете, там удивительное количество вообще энтузиастов оказалось. Сейчас порядка 30 государств, которые хотят там свою ногу или что там поставить, какую-то вышку поставить или как-то так подсобить, да,
и нам. Дания, Норвегия, это Канада, вот... Соединенные Штаты Америки, там действительно много претендентов.
Ну, есть и другие претенденты, и из азиатских стран далеко расположенных от севера, но они хотят тоже помогать осваивать.
Это Андрей Бакланов. Да, но сейчас Олег Фалич.
Согласен совершенно с Андреем Баклановым в том, что проблема островов связана тесно еще и с морской частью Шелкового пути. Именно там, в связи с потеплением, будут проходить караваны из стран Юго-Восточной Азии в Европу через арктическое побережье России. Вот этот морской путь. Если Япония захватит эти острова, вот, то, конечно же, она будет более конкретно влиять и, так сказать, вот, на решение этой проблемы. Это раз. Второе, и об этом мы не должны забывать. Второе связано с тем, что Япония, мы как-то забываем, что она находится, грубо или образно говоря, под протекторатом до сих пор Соединенных Штатов Америки. Это не только то, что там базы, но даже упоминание о нанесении ядерных ударов по Нагасаки и Хиросиме, насколько я знаю, запрещено в упоминании как таковое. Вот, совершенно. То есть японцы полностью, так сказать, выполняют установки и линию США. И какова будет позиция США вот в данном вопросе, тоже пока неизвестно. Японцы действуют пока что, как я полагаю, ну, без их ведома, спроса и на свое самоустранение. Поэтому здесь очень сложный вопрос, и он многогранный.
Это был Олег Фалич, военный обозреватель газеты «Военно-промышленный курьер». Также сегодня в нашем круглом столе принял участие Дмитрий Стрельцов, заведующий кафедрой востоковедения МГИМО, профессор, и Андрей Бакланов, заместитель председателя Ассоциации российских дипломатов. Спасибо за участие в дискуссии. Приходите еще.